Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Дуже приємно чути вас знову, дорогі слухачі. Ну і зараз ми вітаємо постійного автора програми «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, власне, самого отця. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Богу.
Итак, отец, очень приятно поговорить с вами снова, ну, к сожалению, не на очень приятную тему, но надеемся в перспективе оптимистическую. Вот в эти минуты заседания суда бывший президент Украины Виктор Янукович свидетельствует о том, что же происходило в 13-м и 14-м годах, когда на Майдане Независимости повально убивают людей. Удалось посмотреть некоторые его заявления, ну, они не блещут оригинальностью, ну, как бы все понимаем, что он будет говорить. По вашему мнению, чем с украинской стороны должно закончиться это судебное заседательство? Дело чести, до чего довести это судебное заседательство? Какие выводы должны сделать украинские граждане? И какой вывод должен заключить украинский суд на вашу точку зрения, чтобы подвести некие точки над «и»?
Ну, в таком некотором идеальном виде, вот что бы я хотел, если бы я распоряжался мировой историей. Если бы я распоряжался мировой историей, я бы сказал, что суд должен поименно назвать всех, кто участвовал в убийстве майдановцев, Небесной Сотни, должен назвать исполнителей и должен назвать тех, кто отдавал преступные приказы об этом убийстве. И вот я прошу прощения по-христиански, я бы сказал, что этим ограничится в смысле наказания. Тем более, что я думаю, что большинство убийц уже за пределами Украины. Не пытаться разыскивать, не пытаться наказать их родственников, а просто придать гласности имена. И особенно это относится к тем, кто приказал. Потому что между Януковичем и отдельным беркутовцем довольно большая пропасть. Надо выявить вот эти вот звенья. Это в смысле мести. Точнее, в смысле установления правды. А мстить не надо. И меня всегда очень смущало и смущает такой штамп в голливудских фильмах, ну, полицейских, адвокатских, когда родственники погибших вот прямо не находят себе места, что нужно обязательно наказать виновного. Потому что это не по-христиански, и когда это соседствует с какими-то христианскими ценностями в одном и том же фильме, это воспринимается особенно тягостно. Я уж не говорю об американской традиции, когда родственники там жертву преступления присутствует при казни убийцы, то есть казнь сущности публичная. Это вообще бесчеловечно.
Да-да.
Вот. А что до украинцев, то понятно, что надо как-то так менять механизмы власти, чтобы подобные ситуации, в принципе, не могли повторяться. И здесь, на первом месте, мне кажется, я прошу прощения, но я в каком-то смысле, наверное, радикал и экстремист, но я бы упразднил там службу безопасности Украины. Даже знаете как, была такая утопия, билет на планету Транай. Ее написал замечательный американский фантаст Роберт Шекли где-то в начале 60-х годов. Значит, на планете Транай было построено идеальное общество, там никто не стремился к политической карьере, потому что каждому новому государственному чиновнику, от президента до начальника ЖЭКа, в нос вешали кольцо с небольшим зарядом динамита. В приемной здании правительства стоял компьютер, вы могли зайти, найти имя чиновника, который вам не нравится, и нажать клавишу Enter. Тогда этот динамит взрывался и голову начисто сносило. Вот. Поэтому, когда туда прилетел какой-то землянин в утопию, все страшно обрадовались и сразу избрали его президентом, не объяснив про динамит. Вот. Так вот, если бы я был президентом, я бы ликвидировал службу охраны себя, я бы ликвидировал все виды службы безопасности, все, где используется секретное наблюдение и секретные действия. Власть должна быть прозрачной. Поэтому, если существует зло, с которым нельзя воевать лицом к лицу с поднятым забралом, то опускать забрало все равно не надо. Значит, пусть оно существует. Ну, что делать? Надо ему противостоять каким-то другим способом.
А, отец, вот позвольте такой вопрос. Понятно, что мы не знаем, да, потому что это все информация с грифом совершенно секретна, наверняка, которая идет там с Кремля по разнарядке и так далее. Но догадываться-то мы можем. Вот зачем уполномочили бывшего президента Украины вот все-таки взять участие в этом суде? Понятно, что, скорее всего, никаких последствий оно, скажем так, криминальных, юридических не будет иметь, да, каких-то таких. Но какую-то реакцию в обществе должно вызывать. Вот на какую реакцию в Кремле-то надеяться?
Я думаю, Кремль хочет использовать Януковича и его выступление, чтобы улучшить свой имидж на Западе и для того, чтобы еще больше пропагандировать ненависть к украинцам и к демократии жители России. То есть для Запада демонстрируют: смотрите, мы не мешаем украинскому правосудию, мы не боимся правды. Но другое дело, что и на Западе только те, кто, как вот нынешний кандидат от галлийской партии в президенты Франции, Франсуа Фийон, только те, кто хочет быть обманутым, обманутся таким жестом. Вот. Но прежде всего это продукт для внутреннего российского потребления, и в этом смысле роль Януковича, конечно, совершенно позорная. Вот. Потому что убежать из родной страны – это само по себе. Ну, тут хотя бы есть оправдание, что ты спасаешь свою жизнь, якобы. Вот. Но проживая в чужой стране, которая ведет против твоей страны вооруженную агрессию, и... Ну, в общем, это, конечно, что-то запредельное. Это настолько какое-то безумное поведение. Вот. И Кремль это использует, чтобы сказать, что демократия – это вообще плохо, украинская демократия – это особенно плохо. Вот. Поэтому приидите ко мне, все обеспокоенные своей безопасностью, и аз упокою вы. Так Антихрист переделывает слова Господа Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные».
Тут такая штука интересная. Я наблюдал первое заседание суда, которое несколькими днями ранее происходило. Потом была большая пресс-конференция агентству ТАСС, где, вы знаете, Виктор Федорович выглядел, ну, в принципе, я бы даже сказал, очень и очень оптимистически. И там в глазах мелькали огоньки, а в руках уже не ломались ручки, он себя чувствовал вполне-таки уверенно. Вот что дарует ему эту уверенность? Вот я пытался задаться себе этим вопросом и, признаться, не нашел ответа. А вы как думаете?
Ну, здесь есть ближайший ответ и более глобальный.
Давайте два.
Да, ближайший ответ тот, что у вас будут в глазах огоньки, когда перед этим вас полтора месяца натаскивали специалисты из КГБ держаться с огоньком. Точно так же все эти выступления Владимира Владимировича – это все результат многочасовых тренировок. Не обольщайтесь, это не импровизации ни на секунду. Это целиком искусственные персонажи. Вот. И действительно, мы знаем хорошо, что психолог опытный может выполнить такую задачу, но это неделя-другая. Тут, я думаю, весь год над этим работали. Вот. Потом все-таки Янукович богатый человек, бояться ему нечего, живет в свое удовольствие. Ну, первичный страх уже давно прошел. Вот. Но есть и более глобальный и невеселый для украинцев ответ. Он заключается в том, что победа демократии в Украине оказалась далеко не такой полной, как хотелось бы украинцам. И дело не только в войне. Война не все списывает. Война не списывает ложь, коррупцию, клановость. Война не списывает, ну, скажем, отсутствие европейских стандартов в религиозной политике. Война не списывает, наконец, нерациональную трату того, что есть. Наоборот, во время войны все обостряется, потому что если в мирное время люди голодают, это, конечно, печально, но если во время войны голодает солдат на передовой, это уже что-то запредельное. И когда Янукович теперь может сказать: видите, вы прогнали меня, стало ли лучше? И, в общем, надо быть очень большим оптимистом, чтобы сказать, что стало лучше. Вот. И в этом смысле его вдохновляют не только ГБшные психотерапевты, вот, но его вдохновляет, к сожалению, ну, как бы сказать, недомайданность Украины.
Угу. Да, не очень оптимистично, честно говоря, отец. Да.
Я говорю о прошлом, я не говорю о будущем. Угу. Оптимизм – это то, что касается будущего. Вот. И я думаю, что для христианина оптимистом быть не стоит вообще. Это не моя мысль, скажем прямо, не очень свежая. По одной причине. Оптимизм мешает одной из главных богословских добродетелей – надежде. Потому что наша надежда начинается там, где заканчивается наш оптимизм. Но она начинается. И я надеюсь на будущее Украины куда больше, чем надеюсь на будущее России. Хотя и на это будущее надеюсь, что оно будет свободным и человечным.
А скажите, как вы считаете, как президент Российской Федерации относится к бывшему президенту Украины? Вот так вот, по полочкам.
Никакого президента Российской Федерации я что-то не помню. Вот, существует. Это относится, кстати, и к Януковичу, который не бывший президент Украины. В обоих странах выборы были фальсифицированы. И в этом смысле признавать результаты этих выборов и людей, которые пришли к власти на волне благодаря этим фальшивым результатам президентами, ну вот я не хочу.
Ну, отец, ну в России так говорят, что за Путина 85% все-таки, там за Януковича можно было бы спорить, а за Путина-то 85%.
Это означает, что 85%, во-первых, они после избрания Путина стали за него, точнее так. В июле 99 года о Путине никто не слыхал. А в августе 99 года 80% россиян стали любить Путина, просто и продолжают любить до сих пор. Значит, если вы в казарме присылаете нового сержанта, его сразу все начинают любить. Это инстинкт самосохранения, чтобы тебе ребра не переломал этот сержант. Поэтому любовь русских к Путину, она не стоит выеденного яйца. Путин это отлично знает, поэтому ну, страна нафарширована силовиками, как краковская колбаса перцем. Раньше-то хоть форма ведь советской милиции, она подражала, воспроизводила форму венских полицейских. Владимир Ильич жил в Вене, и ему там все ужасно понравилось. Отсюда у нас кондитерские советские воспроизводили венский ассортимент, форма советских милиционеров венская. А у Путина, не то чтобы в Дрездене нечего было подражать, но у Путина он изначально сформировался в виртуальном мире, в сериале «17 мгновений весны». И его идеал – подтянутые черные в берцах эсэсовцы. Вот такие последние несколько лет уже ходят по Москве, по московскому метро. Это жуткое зрелище. Они сошли с экрана телевизора, все эти эсэсовцы, вот, и просто реально вот, ходят по 4, по 6 человек, не по 2, по 3. Это страшно. Вот. Но это признак того, что власть не доверяет всем этим социологическим данным и знает, что продадут. Другое дело. Это не означает, что 85% русских белые и пушистые. Они ненавидят свободу, к сожалению, мои соотечественники. Они боятся мирной жизни, они боятся рыночной экономики. Вот, они боятся вообще просто друг друга. Но это не означает, что они поклонники Путина. Это эгоизм предельный. Это предельно разобщенная группа людей. Это антиобщество, которые сплачиваются вокруг того, кто докажет, что он самый наглый, самый беспринципный, готовый совершить самую большую гнусность, потому что вот на таком антихристе они решают, что можно кое-что для себя получить, ничего при этом не отдавая взамен. Ну и наполовину они правы.
Угу. Ну а как же относится так, Путин к Януковичу?
Путин к Януковичу, я думаю, сегодня относится просто с презрением, потому что Путин презирает всех, а особенно, конечно, тех, кто не удержал власть. Ну, я подозреваю, что Путин изначально к Януковичу относился свысока, потому что, ну, действительно, как-то Янукович, ну, в общем, все украинские президенты, скажем прямо, ну, как бы это помягче сказать, не Сократы. Вот. Но Янукович – это как-то уж совсем по ту сторону интеллектуальной шкалы. Вот. И, в общем, в этом смысле, ну, даже если мы сравним Януковича с...
Нет, ну почему? Кравчук хорошо говорил. Вы знаете, я тут подкорректирую. Кравчук говорил хорошо. Вот это чувство.
Дело не в том, как человек говорит. Дело в том, критерий для Путина – это способность человека обманывать других и манипулировать с другими. Кравчук превосходно умел манипулировать с другими. Ему не очень уступал Кучма. А затем пришло несоветское поколение, не очень опытное в интригах. Вот. И в этом смысле Ющенко тоже, скажем прямо, лузер. Вот. А теперь пошло поколение уже коммерсантов. Порошенко в этом отношении напоминает, мне кажется, Трампа. То есть это не человек с психологией госслужащего, а человек с психологией бизнесмена, причем бизнесмена в очень специфических условиях, глубоко коррумпированной клановой экономики. Угу. И это накладывает ограничения и делает его слабее Путина, у которого психология, ну, законченного гибиста.
А отец, я бы тут сделал такой вопрос. Как вы считаете, во время заседания этого суда, кроме случайно вырвавшихся, да, своих мыслей, которые могут быть у Януковича, там еще запланированы его какие-то мысли, как вы считаете? Или там все должно быть расписано согласно статному расписанию?
Я думаю, что все расписано. Я думаю, что там просто лежат бумаги, которые вот однозначно. Если так, то так, если так, смотри сюда. Вот, что там и расписано, выучено наизусть, и отрепетировано, еще раз скажу, многократно. Потому что доверять Виктору Федоровичу какие-то самостоятельные слова означает очень сильно рисковать. Вот. Тем более, что вопросы украинского правосудия понятны. Вот. И я еще раз скажу, ну, как бы это сказать, допрос ведется и слишком рано, и слишком поздно. Поздно, потому что уже все возможные свидетельства уничтожены, все возможные свидетели распуганы. Вот, и слишком рано, потому что то, что можно было бы сделать, чтобы вести допрос предметно, еще не сделано.
А что вы имеете в виду?
Я имею в виду, ну вот, например, покойный генерал Франко вылепил себе позитивный имидж где-то с 43-го года. Он понял, что Гитлер проигрывает. Вот, и стал лепить образ филосемита, что он якобы защищал евреев от нацистов, помогал им укрываться и бежать и так далее. И даже вот Валерия Ильинична Новодворская, как и многие российские интеллигенты, считала, что в этом отношении Франко был нормальный мужик. Вот. Но за последние 10 лет обнаружилось, что хотя Франко зачистил, ну, по его приказу, зачистили все центральные архивы, но кое-где на местах, потому что архивов много в европейских странах, в муниципальных архивах, в каких-то совершенно третьестепенных фондах, ну, типа там под отдел очистки воздуха при муниципалитете Вальгидолида 28-го района, отложились бумаги о том, что Франко выискивал евреев и собирался депортировать их в Германию. Mm-hmm. То есть в современном информационном мире чрезвычайно трудно и, видимо, невозможно уничтожить все следы своих преступлений. Проблема заключается в другом. Вопрос заключается в том, можно ли осудить Януковича и его подручных, не задев нынешнюю украинскую власть. И я боюсь, что вся ситуация-то ведь такая. Ну вот когда американцы в кино хотят показать что-нибудь особенно противное, там какой-нибудь огромный таракан, у него слизь такая омерзительная, и она тянется. Вот. И я боюсь, что между режимом Януковича и современной украинской жизнью и властью слишком много вот таких вот тянучечек. Вот. Слишком многие люди работали двум господам. Вот. И вот все те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина на пути к свободе, угу, это проблема той слизи, которая была тогда и осталась под лозунгом «Мы незаменимые». А это ведь неправда. Незаменим человек перед Богом, а чиновник перед народом заменим всегда.
То есть этот суд, очевидно, одно из рукоядей Путина, чтобы подорвать действующую власть с помощью тех фактов или домыслов, аргументированных некими спецслужбами, чтобы сменить в Украине руководство. Вот так.
Нет, нет, я совершенно не это имел в виду. Наоборот, Путину совершенно даже, в общем, как бы не нужно.
Не, а как же слизь, вот это вот.
Это слизь сейчас категорически в основном против Путина. Они поняли, что Янукович не вернется.
Да, но там Янукович, я прошу прощения, с четырьмя папками пришел, говорит, что на власть Украины тоже там имеется пару штришков.
Нет, я имею в виду не это. Конечно, на власть Украины накопать компромат нетрудно. Вот. Не знаю, у меня к Порошенко одна претензия, потому что вот всю мою жизнь самым вкусным была так называемая неженская помадка. Вот вы, человек молодой, небось, ее не застали. Вот. Ее потом уж, когда пошло одичание, стали выпускать под названием нежные помадки. Это было две пластиночки разноцветных, мягких корейских цветов, но невероятной вкусноты. Видимо, когда-то в Нежине кто-то такое делал. Вот. И рецепт утрачен. И даже Порошенко не выпускает нежинской помадки.
А, это претензия, да, к Порошенко, понятно.
Просто претензия. Ну, потому что вот ко мне можно предъявлять претензию, что я неправильно держу кадила, что я нехорошо написал текст. Порошенко можно предъявлять претензии только по части кондитерского искусства. Вот. Как политик он явление совершенно случайное, маргинальное. И, в общем, ну, такая временная затычка. И я не думаю, что он себя переоценивает и что его кто-то в Украине переоценивает. Вот. Но просто ситуация такая, что на безрыбье и рак рыба. Вот. Не думаю, что Путин может сказать что-то такое дурное про украинскую власть, чего уже 100 раз не сказали сами украинцы. Я все-таки послеживаю за украинскими СМИ. Вот, свобода совести на месте. Иногда даже кажется, что чересчур, потому что российские пропагандисты вовсю действуют. Вот, но я убежден в здравомыслии украинцев, всех этнических и там, этнически русских. Вот, и шквал критики, который в Украине идет, вот, мне кажется, это очень позитивное европейское явление. Не европейское явление, когда я вижу в украинских СМИ крики, что сейчас не время раскачивать лодку. Это типичный совковый лозунг, что сейчас не время, идет война и так далее. Именно потому, что идет война, ничего. Броненосец можно и пораскачивать, не перевернется. Вот. Но война, цена ошибки любого чиновника возрастает в десятки раз. Потому что так это цена ошибки. У меня батарея будет холодной, а теперь цена ошибки, человек на фронте погибнет. Вот. Так что, конечно. Вот. Но я думаю, что действительно Путин не переоценивает значение пропагандистского этого процесса. Я не думаю, что он даже хочет смены Порошенко. Он уже приспособился к борьбе именно с этим человеком и готов вести ее довольно долго. В этом смысле, потом вы понимаете, то, что я часто слышу от зарубежных друзей, не воображать, что Россия, только потому что у нее атомная бомба, находится в центре внимания европейцев или американцев. И это верно. Когда я приезжаю в Европу, я вижу, что для Европы хоть Украина, хоть Россия – все-таки мелочь. Вот. То же самое я скажу для украинцев. Не надо думать, что Украина играет большую роль в российском политическом проекте. К сожалению, или к счастью. Но Азербайджан играет большую роль, Турция играет большую роль. Потому что Россия подходит с точки зрения материальной, какая страна богаче ресурсами, населением, экономически и политически. Тут Азербайджан и Турция намного важнее, конечно, чем Украина и Польша. Вот, поэтому Украина где-то посередине, извините, между Приднестровьем и Абхазией. Вот. И слишком больших ресурсов на нее тратить в России никто не будет. Ну, вот послали фигляра пофиглярствовать, ну, не более того.
Угу. А, отец, вот, поскольку я спрашивал, кому вот выгодно все это, какие вопросы ставят журналисты Януковичу на последней пресс-конференции, то здесь логично было бы вас спросить про такую очень интересную вещь. Смотрите, в общем, пару днями ранее, как я уже говорил, состоялась пресс-конференция Виктора Федоровича Януковича, где были и украинские журналисты. Да? Где были украинские журналисты и ставили Виктору Федоровичу вот такие вот жесткие, конкретные вопросы. Да? Одна из них журналистка громадского телевидения, может, не все наши слушатели знают, да, особенно те, которые с регионов. Громадское телевидение — это одно из первых, которое начало трансляцию от, в режиме онлайн во время революции достоинства 13-14 года. И вот эта вот журналистка, она была одной из таких видных персон в освещении тех материалов. Она, да. И она поехала на эту пресс-конференцию в Ростов и спросила Януковича вот что. Давайте послушаем ее и ответ Виктора Федоровича.
Как вы эти два года, два с половиной года засинаете, с какой думкой, усвідомлюючи, что вы закликали вести иноземные российские войска на территорию своей страны, вы зрадили свою страну и навряд ли повернетесь туда вольным? Перше питання і друге питання: скільки грошей ви вивезли з собою в Російську Федерацію, коли тікали з України? І як президент на той час ви допустили те, що не контролювали у найбільш кризовий момент ситуацію поблизу адміністрації президента і своїх людей?
Простите, коллеги, Віктор Федорович вас понял, но не все поняли, честно слово.
Хорошо, громадське телевидение України осознавая, що ви на территории своей страны, что было подтверждено постпредом Российской Федерации в ООН, что вы также предали свою страну и вряд ли вернетесь в нее свободным. Второй вопрос был, сколько денег вы вывезли из Украины, когда убегали в Российскую Федерацию, и также как вы на должности президента Украины в самый критический момент для своего государства допустили, что поблизости от администрации президента были расстреляны люди, и как вы могли просто такого не знать, если вы создали такую вертикаль? Спасибо.
Спасибо. Теперь я вопрос понял. А Виктор Федорович его понял давно. Пожалуйста.
Я наслушался очень много различных оскорблений за этот период времени. И я бы сказал так. Клеветы, лжи, открытой и самое различное, циничной. Например, тогда, когда это касалось гибели моего младшего сына. Поэтому я ничему не удивляюсь. Эта власть пришла в Украину на крови и на лжи. Поэтому у ней не может быть никакой перспективы. Никогда свое счастье на крови и на лжи не построишь. И не это нужно было украинскому народу. И вы ответьте на такой вопрос. А за что можно любить эту власть? Что касается меня. Я действительно совершил ряд ошибок. Я не святой. Самая главная ошибка, которую я совершил, я не смог, не нашел в то время в себе сил подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине.
Ну вот, Виктор Федорович говорит, что он не святой, он бы, может быть, им был, я так понял, в контексте, если бы объявил военное положение. Отец, ну это такое мое замечание, а какое ваше?
Да, вообще это, конечно, ужасно комично, прошу прощения, потому что это ровно алгоритм многих исповедей. Или, во всяком случае, как бы сказать, когда человек кается, ну, не всегда тайно кается и часто. В общем, человек говорит, я, конечно, не святой, не идеал, я слишком добрый.
Да, в этом моя проблема, за что и страдаю.
Да, это моя проблема, я вот этого пожалел, а теперь за это расплачиваюсь. Вот, и это настолько у нас привычный ход извратизма в мозгах, что даже просто как-то ужасно. Я, помните, даже давал какое-то интервью Громадскому ТВ, вот, но вопрос журналистки мне не понравился.
Вот этот вот Януковичу, да?
Да, не понравился прежде всего вопрос о деньгах, потому что мне не нравилось, когда после бегства Януковича поехали вот эти вот караван-ракет в его поместье, и все это стали пропагандировать, смотрите. Мне, кстати, не очень понравилось, когда вы сказали про выгоду. Давайте поймем, кому выгодно. Вы понимаете, мы люди. Мы не автоматы, которые выдают и принимают деньги. А человек, даже самый плохой и дурной, редко поступает из чисто материальной выгоды. И более того, самые дурные люди, они самые бескорыстные. Иуда, в конце концов, бросил 30 серебряников. Но лучше он от этого не стал. Вот. Гитлер покончил с собой, ну, прямо как самурай. Вот. Ничего, можно сказать, другой бы не покончил. Вот. Сталин всю зарплату сваливал в ящик. Так он что? Вот. Нет, воля ваша, во всяком случае, вот христианину, я бы сказал, там, журналистку, ну и журналистке, я бы сказал, как редактор, если бы я ее посылал или печатал, что ты подставляешься. Потому что если ты задаешь вопрос о деньгах, о коррупции, ты опускаешься на тот уровень, где сатана легко возьмет над тобой верх. Он в этих вопросах искуснее.
А, отец, ну тогда позвольте уточнение такое. По некоторым оценкам он вывесится от 1 до 3-4 миллиардов долларов вот в этих кузовах, да, которые он назвал ручной кладью. Да. То есть вот этой вот ручной клади было где-то миллиарда на 2. Говорят, что казна была пуста, вот просто не было чем платить, да, и в принципе многие говорят, что где-то приблизительно правда, что действительно все было разграблено. Поэтому вопрос журналистки из Громадского не выглядит каким-то таким сугубо меркантильным или алчным, а вот просто насущным, то есть с чем, другими словами, вы оставили людей в Украине, то есть в полном... Ну, в полном, сами знаете, чем. Вот...
Тогда надо было так ставить вопрос. Вот, считаете ли вы себя виновным за экономический кризис в Украине? Вот, это был бы более интересный вопрос, это был бы вопрос. А вопрос, сколько денег вы увезли, это не вопрос, это риторическое утверждение. Вот, что ты сукин сын. Более того, этот вопрос вообще не надо задавать Януковичу. Это вопрос Генпрокуратуре Украины, и Минфина Украины, и они за 2 года могли бы ждать ответ на этот вопрос совершенно официально. Так ведь не дали же. Вот. И вот это я и называю слизью. Вот когда не туда направлен центр внимания. Вот. Ну, то же самое относится, конечно, к другим вопросам. Вот. Я не очень понял проблему с сыном Януковича, потому что это как бы личная трагедия, зачем он это упоминал.
А она это не спрашивала, это он сам упомянул.
Спрашивала, я не очень понял, почему перевел на это стрелки. Вот. В любом случае, конечно, позор, что человек совершенно несомненно не понимает украинский. Вот, и не отвечает на украинский, по-украински. Вот это действительно как бы расписаться.
А, там Янукович очень много отвечал на украинском. Это попросила пресс-секретарь ТАССа, чтобы журналистка перевела на русский, потому что не все понимают украинский в Ростове. Да, там такая система была.
Ну, тогда это ладно. Вот. Но меня и сейчас шокирует. Вот когда было заседание, где на Саакашвили бросились с оскорблениями, что там все разговаривали по-русски, включая Порошенко. Потому что, на мой взгляд, это неэтично.
Ну, как-то, пардон, материться на русском как-то привычней, да, даже если ты очень хорошо знаешь украинский, на украинском как-то трудно соорудить пару предложений вот такого вот характера, а вот на русском оно как-то так само вырывается, честно говоря.
На заседании правительства...
Тем более на заседании правительства, отец.
Вот тем более на заседании правительства не надо материться. Это просто показывает низкий уровень культуры. Ну вот, и это очень нехорошо, потому что от культуры до культа ровно один шаг. Вот. И высокий уровень культуры – это высокий уровень человеческой души. Без этого, ну как, и духовности не будет.
Ну, я вас поддерживаю насчет украинского языка, но смотрите, почему мне вопрос все-таки Натальи Гоменюк понравился больше, чем не понравился, потому что он логический с точки зрения ущемления украинского народа и жертв украинского народа, которые перенес вот 3 года тому назад и продолжает переносить сейчас. Действительно, хочется спросить, ну, так вот чисто по-человечески, не как христианин есть вопросы, да, там, мы все это понимаем. Но как просто человек, который, не дай бог, там как-то пострадал в этих всех событиях или пострадали его родственники, действительно, вот на эмоциональном уровне хочется спросить, как такой человек спит ночью. Вот так вот. Можно ли таких людей осуждать за такой вот посыл эмоциональный? То есть, вот в чем вопрос.
Осуждать нет, а позволять такое, мне кажется, все-таки не следует. Вы мне напомнили роман Вальтер Скотт, на эту сцену как-то ссылался Клайв Льюис в одном из своих эссе, где рыцарь поднимает меч над противником поверженным и говорит: «Как христианин я тебя прощаю, но как дворянин отрублю тебе голову». И отрубает.
Интересно, как его судил Господь, как дворянина или как христианина после этого?
Поэтому, когда я слышу, что как христиане мы, конечно, выше меркантильных соображений, но по-человечески, так вот, быть человеком означает быть христианином. Угу. Вот. Если я христианин, я вполне homo sapiens sapiens, я вполне, наконец, стал человеком. Вот. Если я опускаюсь на уровень собаки, которая грызается, потому что у нее из миски утащили кусок мяса другая собака, вот, то я уже не совсем человек. Я опустился до уровня вот этих вот волков, шакалов, которые действительно обкрадывают других людей. И меня обкрадывали, и жену мою обкрадывали, карманников в Москве тоже есть, я уж не говорю о правительстве так называемом. Вот. Но ну, вы вот поймите, вы в выгодном положении. Вот я захожу в русский интернет, в русскую часть Фейсбука, социальных сетей. Uh-huh. Вот, я стараюсь это делать пореже. Но практически каждый материал у интеллигентных, образованных, во всяком случае, людей о том, что слишком дорогая парковка, слишком высокие цены, слишком плохо чистят дороги. Но это тексты, которые могла бы писать инфузория туфелька, которую может написать животное, что ему плохо. Вот. Человек должен писать-то немножечко о другом, о том, что плохо другим. Ты живешь в воюющей стране, которая бомбит уже даже Сирию, долетели. Вот. И ты думаешь о том, что у тебя парковка дорогая под автомобиль. Но это мышление волка, шакала и так далее. Значит, ты же, и при этом ты еще там, может, жалуешься, что дорогой билет слетать в Крым. Вот. А я как-то хотел бы узнать, а зачем тебе летать в Крым?
А потому что наш, точнее, ваш, да. Надо же летать.
И Абхазия наша, и Воловьи Лужки наши. Вот. Поэтому, когда мы начинаем рассуждать о том, что мне плохо, мы опускаемся на уровень животной, где вообще отсутствует человечность. Ну, вот притча о милосердном самарянине. Там ведь мало кто понимает, что она вносит когнитивный диссонанс в нормального человека. Иисус спрашивает Спасителя, кто мой ближний, вот, имея в виду, что вот кому я ближний. А Господь в ответ предлагает такую картину мира, в которой я лежу обобранный, избитый, вот, и ближний – это тот, кто мне помогает. Ему задают вопрос с позиции силы, а он предлагает картину мира, в которой я занимаю позицию слабости. Интуитивно мы все предпочитаем смотреть сериалы, где главные герои, ну, хотя бы на пару ступенек социально выше нас. Ну, вот Санта-Барбару. В Украине плохо, там, может, даже и мексиканские смотрят. Вот. Миллионер будет смотреть про миллиардеров сериал. Вот. Христианство и человечность начинается там, где мы спускаемся ниже. Вот я свободный человек, а я занимаю позицию раба, чтобы почувствовать, что мне нужна свобода. И чудо Майдана в этом смысле, мне кажется, в том, что люди вдруг почувствовали себя рабами и захотели быть свободными. И ради этого вышел 1 000 000 человек. А остальные 38 миллионов не вышли, потому что они не чувствуют себя рабами. Им кажется, что они свободны. Только вот чиновник нехороший.
Я бы вот так хотел вот они... уточнить. Те люди, которые вышли, может быть, многие из них не то что почувствовали себя рабами, а может быть, они почувствовали, что все-таки рабами быть нехорошо. А вот такой вот контекст.
Ну, я прошу прощения, там где-то, значит, за моей спиной любимая женщина. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы я понял, что я ненавижу брокколи, мне нужно, чтобы эти брокколи оказались передо мной на столе, что периодически и происходит. Вот, жена любит, внучки любят, я ненавижу. Ну, что делать? А мама у меня не любила помидоры, у нее даже аллергия от них начиналась. Вот. Чтобы понять, что рабство – гадость, надо прежде всего понять, что ты раб. Поэтому, ну, вот апостол Павел, послание о свободе, послание к римлянам, то есть, скажем, прямо, извините, к римским евреям. Угу. Вот. И оно о чем? Что вы вот надеетесь на обрезание, вы надеетесь, что вы... Но это и в Евангелии есть. Когда Господь в Евангелии от Анны говорит, что вы рабы, рабы греха, вот, ему говорят, какие мы рабы? Мы никому никогда рабами не были, мы дети Авраама, а не греха. Вот. То есть люди не чувствуют, им не нужен спаситель. Спаситель, искупитель нужен тому, кого нужно выкупить. Я вас уверяю, вы приезжаете в Россию, вы оказываетесь в гиперсвободной стране, где никто не понимает, что он, говоря языком старых языка, татуировок, наколок, вечный раб Кремля, вечный раб ЧК. Была такая татуировка у воров в законе в 30-е годы, вот, саркастическая. А у нас сейчас все такие свободные, Wi-Fi в парке культуры, пинакотека из Ватикана приехала, меня огорошили, говорят, папа римский в Москву приехал. Ну, потом выяснилось, что это папский нонсенс, всего-навсего пришел на открытие выставки из коллекции Ватикана. Вот. Ну, то есть вы можете жить в Москве всю жизнь и не знать, кто такой Путин, есть такие люди. Вот.
Счастливые, наверное. Счастливые, наверное, не?
А люди не делятся на счастливых и несчастливых. Люди делятся на человечных и бесчеловечных.
А те человечные или нечеловечные, которые не знают, кто такой Путин?
Скорее нечеловечные. Ага. Скорее нечеловечные. Потому что попытка выгородить себе счастье, улей, такую норку, башню из слоновой кости, и в ней жить, а что происходит вокруг, это воля Божия. Вот у кого-то рак, у меня нет. Вот у кого-то Крым проблема, а у меня нет. Я пишу подражание Гомеру. Вот, я проповедую культуру, я пишу картины. Отойдите от меня все, кто беспокоится за политику. Это высшая бесчеловечность. Это то, что покойный Салтыков-Щедрин называл вяленая воблушка.
Окей. Вот. Отец, давайте тогда вот так. Вот многие считают, что вот это вот заседание суда, о котором мы говорим, анализируем, пытаемся понять, зачем оно и что можно с него взять или ничего брать не нужно. Это как бы, скажем так, некоторая возможность, скажем так, для Януковича, может быть, когда-нибудь вернуться сюда, причем отбеленным. Вот так вот. Как вы считаете, такая вероятность вообще в природе существует или нет?
Такая вероятность абсолютно существует. Вот. Надо принимать всегда самые скверные варианты в расчет. Вот, я скажу больше, потому что, ну, мое юридическое образование, оно довольно узкое. Я неплохо разбираюсь в римском праве эпохи империи 1-3 столетий. Я неплохо разбираюсь в праве Российской империи 17-18 веков. Вот.
Откуда там Россия вышла недавно, отец?
Мы разорвали, отозвали подпись под Международным уголовным судом, так, ну, обычно называют Гаагский суд. Угу. Вот. Но справедливости ради, я замечу, что США тоже не подписали соглашение, не входят в юрисдикцию Международного суда. И это позор американцам, потому что это хороший образец попытки отгородиться от окружающего мира ради собственной безопасности и счастья. Если уж вы город на горе, то чем посылать войска в другие страны? Давайте сперва уравняйте себя в юридических правах. Американцы посылают войска только туда, где заранее подписаны бумаги, что солдаты этих войск не имеют права судить за преступления. Вот. На мой взгляд, это не очень правильно. Вот. Но я жестко скажу, почему Путин согласился, чтобы Янукович выступал, это один вопрос. И он, в общем, довольно простой. Пропагандистские соображения. Но как могла украинская прокуратура вызвать Януковича на допрос, я решительно не понимаю. Потому что то, что произошло, Янукович в этом смысле, конечно, был очень доволен, у него это было написано на лице, потому что, ну, если вы собираетесь допрашивать преступника такого масштаба, допрос должен быть подготовлен на 527%. А он не был подготовлен даже на 20%. Угу. Вот, то есть у вас должно быть заранее обложено все.
Но там же еще неизвестно, готовы они или не готовы. Идет только слушание дела, то есть свидетельство самого Януковича. То есть насколько подготовлены судьи, прокуратура, это пока что как бы не очевидно. То есть мы не знаем, насколько
не
там.
Не знаю, а вот этот допрос несостоявшийся беркутовца. Вот, конечно, это тоже...
Говорят, что это лапа волосатая тех людей, потому что они тоже имеют какие-то тут сферы влияния, поэтому каким-то образом его сюда не допускают.
Да, я не совершенно согласен, что это волосатая лапа, но готовя допрос, который будет транслироваться по всему миру, включая Европу, надо все эти волосатые лапы заранее побрить, отгородить решеточкой. То есть быть во всеоружии. Украинская прокуратура во всеоружии не была. Потому что любой вопрос можно сформулировать так, что это будет пропаганда в пользу твоей страны. И я ждал, надо сказать, именно этого. Вот, оказалось очень беззубо, хлипко, но, я уж прошу прощения, совсем унизительный термин, провинциально. Вот. А Путин, он все-таки, как бы сказать, он, конечно, людоед, но он столичный людоед. Вот. И против него на троечку работать нельзя. Против него надо работать на пятерку.
Давайте слушателя послушаем, что он или они скажут. Слава Иисусу Христу, говорить, будь
ласка. Навеки слава.
Слухаємо, представьтесь, будь ласка.
Отец Михаил, значит, это вопрос вам и ответ к вам. Ответ сначала для вас, а потом вопрос. Значит, около 40 миллиардов судебное дело, что есть, что он пограбил Украину. Это есть, я по радио слышал. А теперь вопрос вам. Вы говорили, что не стало ли лучше. Если он ограбил на 40 миллиардов, плюс война, как мы можем лучше жить теперь? Пожалуйста.
Угу. Отец Михаил спрашивает. Вот нам даже священники звонят. Пожалуйста.
Что значит даже? Мы, священники, может, подумать, не умеем пользоваться телефоном.
Я в том плане, что на эфир обычно они слушают, да, но не звонят. Это в этом плане, да. То есть в этом плане.
Я скажу, и мне кажется, это важный вопрос для душпастырства, для душепопечения. Потому что если ко мне придет человек, включая родную жену, например, и скажет, что, как там говорил Тевье Молочник у Шалом Алейхова, «Сара, поздравляю, мы очистились, у нас украли все». Вот. И я скажу, вор и человек работающий – это как известное опоре древнегреческого мыслителя Зенона. Черепаха и бегун.
Черепаха быстрее, понятно, да.
Черепаха быстрее. А очень популярна в интернете такая хохма. сколько зарабатывает Билл Гейтс, есть ли ему смысл наклоняться, чтобы подобрать $100? Потому что наклониться, подобрать $100, он потратит 10 секунд, а он за 10 секунд получает $500. Значит, ему прямой расчет не наклоняться.
А почему? Это что-то неправильно считают. Он же не потерял те $500, если наклониться за эти места. Кто там считал?
Да, вот. Это к вопросу о месте. Да как бы вам сказать, может быть, и потерял. Вы понимаете, потому что маленькие дела, их можно делать быстро. Большие дела требуют того, что в Священном Писании называется «посвятить себя Богу целиком». То есть, если Билл Гейтс решает вопрос важный, покупать ему там, я не знаю, какой-то поисковик или нет, он должен сосредоточиться. И в этот момент для него не существует ни жена, ни $500 на полу, ни Господь Бог. Он весь сосредоточен на этой проблеме. Угу. И это нормально. Это то, что академик Ухтомский, староста Старобрядческого собора в Кронштадте, причем лауреат Сталинской премии, он возглавлял институт физиологии, очень известный, собственно, нейрофизиолог. И он это назвал психологической доминанта. Человек не способен одновременно следить за всем. Творческий человек на чем-то сосредотачивается. Другими словами, столяру иногда, ну вот работает столяр, и вдруг какой-то паренек раз свистанул у него коробку гвоздей, и столяр плюнет и будет продолжать делать кресло, потому что если он начнет бегать за этим воришкой и коробкой гвоздей, он не сделает работу так, как он должен сделать. Вот. То же самое касается писателя, священника. Ну, у меня вытащили бумажник. Вот. Ну что, я пойду в милицию? Вот. Плюнуть, простить. Бог дал, Бог взял. И, как говорила известная Айна Раневская или кто-то еще, спасибо Боже, что взял деньгами. Это относится к тем миллиардам, которые украл Янукович. Я вас уверяю, это знает любой капиталист. В этом смысле будьте капиталистами. Потому что деньги не копят, деньги зарабатывают. Посмотрите на Трампа. Наглец, спекулянт, но у него есть драйв, есть кураж. Вот. И почитайте Чехова, скрипка Ротшильда. Человек, который переживает, что у него там городничий умер в другом городе и гроб заказали в другом городе, он будет плохой гробовщик. Сгорели ваши стулья, говорил Остап Бендер. Все, забудьте, начинайте зарабатывать заново.
Одна ремарка, отец, к сожалению, не только деньгами забрал Янукович, судя по тому, что пошло дальше, говорить только о деньгах, к сожалению,
согласен.
Нельзя.
Согласен.
А звоночек, отец, звоночек от слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Мир вам.
Мир вам, представьтесь, будь ласка, слухаємо.
Михайло. Так. Я зараз послухаю, мені кажеться, що це не прокуратура винесла рішення, а суд. І в мене питання таке до ця Якова. Мені кажеться вам, джерелом влади є народ, в Конституції пишеться, значить, народ повинен вибрати собі і суддів, для того, щоб і судив цей народ. Це перше питання. А друге питання в мене таке. Мені кажеться вам, що в таких православних країнах, як там Росія, Україна, там Болгарія, Румунія, там далі по дужі, бути християнином, то легше попасти в рай. Я дякую вам з Богом.
А перший вопрос, як звучав? Я прошу прощення по-русски.
И как бы источником власти есть народ, да, и народ должен избирать судей.
Вот так. Народ должен избирать судей целиком, всеми руками и ногами за, но я боюсь, что современные украинские судьи – халтурщики, потому что и народ подхалтуривает, в этом смысле трогательная гармония. И это и в большинстве стран так. Быть христианином не легче попасть в рай, быть христианином легче попасть на Голгофу. Если уж так-то, мы же следуем за Христом, а не за Трампом, не за Путиным и даже не за Стивом Джобсом. Вот. Быть христианином значит идти за плотником, который Строгал-строгал, и вот его самого на этом кресте и распяли. Вот, что мы делаем, то нас и погубит, и слава тебе, Господи. Православных стран или католических стран, протестантских стран не существует. Христианином может быть только отдельный человек, или община может быть христианская. Церковь объемлет все человечество. Господь пришел спасти всех. И в этом смысле, я вот тогда уж вам, пан Сергий, скажу, главное, что взял Янукович, он взял жизнями убитых на Майдане Небесной Сотни. Вот об этом разговор первый, не о деньгах. И надо понимать, что человеческое внимание усваивает одно. Вот либо у вас к Януковичу денежные претензии, либо претензии как к убийце. И я как журналист, как литератор, как проповедник скажу, давайте возьмем одно, и это будет «ты убийца». И вот это раскручивать, об этом говорить. Вот. Что до того, что он взял землей, то я скажу так, и по-христиански, и как человек. Вот. От того, что Янукович уехал, война не началась. Война началась, потому что Россия завоевывает окружающие земли методично и последовательно. Вот. В Приднестровье была другая ситуация, в Абхазии другая, в Сирии третья. А русские танки и бомбы падают одинаково. В этом смысле на Януковича пенять не стоит, и без него бы вторглись. Вот, рано или поздно. Тузла коса было не при Януковиче. В общем, был бы предлог, казус белли. Вот, паршивый поросенок найдет себе грязь. Вот, но главное в другом. Можно ввести танки в Украину. Но люди, земля, земля остается землей. Люди остаются людьми. В этом смысле и государственные цвета, и государственные гимны – это все знаки и символы, которые лишь итожат то, что в сердцах у людей. И в этом смысле Донецк, Восток для Украины и Крым не потерян, потому что можно к этим людям продолжать обращаться. Путин к вам с пропагандой, а вы туда с пропагандой. И я думаю, что пропаганда, которая исходит от тьмы, которая пронизана ложью и обманом, она, конечно, слабее, чем пропаганда, которая будет обращена к жителям Крыма, к жителям Востока Украины, если она не будет исходить просто из гоп, стоп, трепака, вот мы такие хорошие, правильные, а если она будет человечной, сострадательной, не мстительной, не злобной, христианской речью, милосердной речью. И тогда вы посеете семена, и эти потерянные земли окажутся, что они вовсе не потеряны. И если все жители России, все жители Востока Украины перестанут быть рабами и захотят быть свободными, то Кощеево царство не устоит. И даже никаких танков не понадобится.
Ну что ж, на этом мы ставим восклицательный знак. Но перед тем, как попрощаться до следующей недели, традиционно просим отца озвучить возможную тему на следующий понедельник. Пожалуйста, отец.
Традиционно попробуем поговорить о повиновении властям после того, как мы всю программу пинали эти власти.
Хорошо, спасибо. Попробуем. С Богом, отец, с Богом.